Говорит радио «Северская». Добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона журналист Ольга Ермолова. И я предлагаю вашему вниманию программу «Город и горожане». И я с удовольствием вижу у нас в студии Николая Сергеевича Лукоянова, ветерана Томской области, ветерана Северской, ветерана управления химстрой. Вообще человека, который очень много знает и сам принимал участие в строительстве нашего города. Николай Сергеевич, вы в каком году вообще начали работать или связали свою жизнь с химстроем? Откуда? Что закончили? Если так можно, лаконично, с учетом нашего малого эфирного времени.
В августе 69 года по направлению после окончания Саратовского политехнического института я был направлен в город Томск, воинская часть 1482, в качестве инженер-лейтенант. С этого времени у меня началась деятельность в химстрое. Меня встретил Васендин Василий Михайлович, полковник, начальник отдела кадров. Потом Виноградский Леонид Викторович, зам Пронягина по кадрам и быту. Потом я встретился, меня повели на встречу с Александром Яковлевичем Исаиновым. И меня направили в УПП, Управление промышленных предприятий, где я проработал механиком, потом главным механиком управления промышленных предприятий, затем директором строящей базы строительной индустрии, директором КЖБИ-2, и в 81 году был откомандирован в областной комитет партии.
А в областном комитете партии явно со строительством были связаны?
Да, я в отдел строительства был откомандирован. Последнюю должность я занимал заведующий отделом строительства обкома партии и заведующий отделом социально-экономического развития.
То есть вам посчастливилось работать с Егором Кузьмичем Лигачевым?
Да, я работал с Егором Кузьмичем. Я расскажу одну интересную историю. Егор Кузьмич мне поручил заниматься цементом. И я примерно два раза в месяц объезжал Искитимский завод цементный, Яшкинский цементный завод и еще один цементный завод. Приезжаю в Искитим, мы в хороших отношениях были с директором Дерновским. Он говорит: вот что, Николай Сергеевич, вот последняя телеграмма министра строительных материалов, где запрещает всякую отгрузку. Надо было отгружать на север тампонажный цемент. Я посмотрел, говорю: да, я сниму копию. Он говорит: ты что, ты копию снимешь, меня с работы снимешь? Но я все-таки украдкой через факс снял копию, позвонил в первую приемную обкому партии Томского, и Валя там работал. Говорю: Валя, Егор Кузьмич как? Ну, он говорит: до 10. Ну, я еду, и мне надо обязательно с ним встретиться, обязательно. Я где-то около 10 часов вечера зашел к нему в кабинет и положил ему на стол эту телеграмму. Он прочитал, хватает телефон в ИЧИ, звонит министру: как же так, мы с тобой договорились, а ты что делаешь, запрещаешь отгрузку? Он говорит: слушай, Егор Кузьмич, что у тебя за разведчики? Я телеграмму подписал, еще чернила не высохла, а у тебя уже на столе.
Так вот смотрите, вот этот пример — показатель того, как вообще вся жизнь тогда, как будто бы как на опережение, да, то есть видение было такое масштабное,
да.
Во-первых, руководители, ведь решить, во-первых, по месту расположения нашего города, по объектам, которые здесь появились. Вот на вашей памяти, вот что здесь строилось, и вы сегодня готовы аплодировать строителям?
Я, когда работал главным механиком управления промышленных предприятий, мы выдавали тяжелый бетон на фундамент вот этих Иванов ядерных реакторов. Угу. Тяжелый бетон представляет собой цемент с металлической галькой. Это надо выдавать непрерывно. Непрерывно несколько часов подряд. Если только прекращается выдача, то фундамент надо разбивать. После, конечно, выдачи этого бетона, все, бетономешалку мы убирали, потому что она изнашивалась 100%. Помнится, на КЖБИ-2 мы делали колонны, они вот сейчас проезжают мимо ТНХК, я вижу эти колонны, они 16,5 метра высотой, длиной и весом 26 тонн. Таких колонн, таких мощностей в химстрое на КЖБИ-1 нет, и не могли это сделать. Вот сделали при помощи 30-тонных кранов, которые на кожевые два. Бройлерная птицефабрика, сваи колонны делали мы очень большое количество.
Да и много. Но это вот все равно больше связано уже с вашей деятельностью в обкоме партии.
Нет, я уже работал здесь.
А нет, я имею в виду, а вот объекты, которые социально-культурного назначения у нас здесь, вы сегодня же, когда, говорите, проезжаете или проходите по улицам города, вы же видите вклад строителей.
Да, это вот театр музыкальной комедии, детский театр, кукольный театр. Это вообще, это удивительное, конечно. Все это делает, так сказать, архитектор, но притворяется-то руками строителей, людей, простых строителей. И трудно переоценить их труд. Трудно, очень трудно. И я бы вот хотел, чтобы у меня четверо внучат, чтобы мои внучат, мои правнуки, находясь в Северске, прошли и посмотрели, вот о чем речь идет, о аллее славостроителей.
Да, сейчас идет обсуждение возможности появления у нас в Северске.
Надо обязательно сделать, ведь мэр города, он же строил Томский нефтехимический комбинат, и он отзывы о книге, которую создали в честь 70-летия, дал очень высокую оценку строителю. Я думаю, что Николай Васильевич поддержит.
Голос Николая Васильевича Диденко явно будет уже отдан или уже отдан за аллею строителей, он так говорил в беседе. Мы сегодня говорим о том, чтобы нас услышали северчане, потому что это не прихоть одного человека, не прихоть нескольких. Это действительно появление аллеи строителей, это отдание дани уважения тем, кто построил наш город.
Да,
маленькая даже так.
Да, Петр Георгиевич Пронягин в своем последнем, так сказать, высказывании сказал: мы вам создали, так вы приумножьте и сохранить то, что мы вам создали.
Николай Сергеевич, вы такие фамилии назвали, вот, конечно, их сейчас с нами нет, а вот какие они были? Пронягин, Осаинов, я уже говорила, Лигачев, да? Вот что это за личности такие, с которыми вам повезло работать?
Ну вот Леонид Викторович Виноградский.
Да, Леонид Виноградский.
Я такого души человека не знал. С ним можно было поговорить. И причем я молодой специалист, лейтенант, а он уже в преклонном возрасте, разговаривал со мной как с равными. Александр Николаевич Ершов, главный механик химстроя. Это тоже удивительный человек. Александр Яковлевич Осаинов. Это человек, который, ну, очень часто мы с ним участвовали в заключении договоров на изготовление нестандартного оборудования и так далее. Он со мной советовался, потому что я все-таки 5 лет был главным механиком УПП, Управления промышленных предприятий. Большую значимость в моем становлении сыграл Владимир Федорович Морозов, это заместитель Пронягина. Я участвовал в восстановлении деревообрабатывающего цеха на доке после пожара. Строили гравийно-механизированный завод. И вот он относился даже по возрасту старше, может быть, моего отца, но относился он как к равному и ценил нас, молодых специалистов.
А молодые имели право голоса?
Да, имели. Имели. Причем нас слушали. И в большинстве случаев соглашались.
А вот интересно, когда вы работали в обкоме партии, руководили отделом, были зав. Отделом, я представляю, что это за махина, отдел строительства, промышленности. Это такой
это около 150 тысяч строителей.
Да. И вы же ведь соприкасались напрямую с Петром Георгиевичем Пронягиным.
Я вам расскажу такую историю. Ко мне пришел главный врач клиник мединститута тогда же, сейчас медуниверситета, и говорит, как заведующий отделом: вот у меня, говорит, проект на 2 корпуса клиник мединститута. Деньги есть, проектная документация есть, нет подрядчика. Но я подумал, позвонил Петр Георгиевич Пронягин. Петр Георгиевич, вот есть документация, есть финансирование, есть все. Возьмитесь, пожалуйста, и постройте 2 корпуса. Клиник мединститут. Он говорит: к тебе придет Кальченко, это начальник СМУ-8, ты с ним все вопросы обсуди. Но только помоги кирпичом, кирпича к ним строить. Железобетон.
То есть так запросто могли поговорить.
И что? И что? Да, мог запросто поговорить по телефону, решить такие вопросы. Это говорит о доступности Петра Григорьевича Корнягина. И не кичился он своей славой, своим высоким званием.
Да, наоборот, вообще и не думал, по-моему.
Да.
Но в итоге вы построили эти два корпуса?
Да, построили. В течение года.
А вот, кстати, когда так быстро велось строительство, как вот это вообще было возможно? Потому что какая-то цель, то есть партия ставила задачи и...
Нет, в данном случае не ставила задачи, но все остальные объекты, конечно, ставили задачи, и были жесткие, очень жесткие
графики,
сроки.
Да?
Я вам расскажу, вот концертный зал в Томске. Я его курировал, этот концертный зал. Нужна была отделочная плитка. Ну, а тогда были, так сказать, определенные даты. Каким-то датам надо было сдать тот или иной объект. Отделочная плитка, импортная, чешская или югославская, находилась в Томске. А время оставалось, если пойдет вагон, то это где-то 3 недели. Если контейнер, то это месяца полтора. Мы договорились с железной дорогой к Томичу.
Прицепить вагон.
Прицепили вагон с этой плиткой.
Ничего себе.
Богашовский это аэропорт. Ведь там... Рядом с Бакашумом построили временный бетонный завод для того, чтобы бетонировать взлетно-посадочную полосу. На Томском нефтехимическом комбинате там вообще, так сказать, работало до 10-15 тысяч человек в некоторые периоды. И вот я участвовал в совещаниях, которые проводил Славский Ефим Павлович. Это не совещание. Музыка была.
Да.
Ну вот он, Минмонтаж спецстрой, это крупнейшее министерство было, крупнейшее, очень сильное. Ефим Павлович обращается к нему по имени и говорит, по имени назвал его, ты что, говорит, 5 тысяч пищевого алюминия не можешь найти? Мне что, это ерундой заниматься? 5 тысяч тонн. Ефим Павлович, уже нашли. Конечно, это было громадина.
Личности вообще. И вот вы, представляете, вы как страницу истории своей жизни перелистываете, и со сколькими людьми вам пришлось выдающимися людьми работать. Вот вы тогда думали, что вот рядом с вами те, кто создает историю? Или работали, потому что работали?
Было уважительно... Работали, и была очень большая ответственность за эту работу. Не считались со временем, не считались заработной платой, никто не выбивал премии, никто не думал.
Ну что, все-таки альтруисты были?
Да, но мы думали о том, чтобы выполнить то или иное задание. Другого не должно быть. Как говорится, умри, но выполни. Это военный порядок был.
Послевоенное время такое, да?
Да.
И вот смотрите, сколько вы объектов сейчас назвали. Нефтехим там, Богашова в другой, допустим, немножко в стороне. Том, театр, концертный зал в центре. Северск, да, музыкальный, кукольный. И везде химстрой.
Да не только везде. Он вообще по всему Советскому Союзу химстрой. Семипалатинский. Он создавал щит и работали... над полигоном ракетной техники. Казахстан или Ташкент, Узбекистан. После трагедии этого разрушительного химстрой восстанавливал Ташкент. Спитак. Химстрой восстанавливал Спитак. Чернобыльская атомная станция аварии, химстрой. Так что не только в Томской области. И вот сейчас я вот езжу по Томской области. Следы химстроя, они в животноводческих фермах, свинарник, птичник. Ведь создали тогда теплично-парниковое хозяйство. Бройлерные птицефабрику. С Кемерово приезжали к нам за этими продуктами. Нигде не было такое, здесь было. И специально создали СМУ-7, возглавлял Анатолий Федорович Емерис, для того, чтобы строить сельскохозяйственные объекты. Дальнее водоснабжение. Это же Томск получил артезианскую воду.
Я знаю, дальновидность мышления вообще этих людей. Потому что строили-то на века, оставляя за себя, для после себя вернее, для нас, для потомков. Вы хорошо сказали про внуков и правнуков, потому что действительно, представляете, какая гордость. Будут идти мимо аллеи и говорить, а мой дед или прадед имел отношение.
Я обращаюсь к северчанам. Ведь химстрой – это Треспроммеханомонтаж. Это МСМУ-74. Это МУ-20, который монтировал оборону на ТЭЦ. Это военные строители, которые еще сейчас, так сказать, продолжают жить, и дай Бог им здоровья. И я северчан прошу поддержать наше предложение по поводу увековечения памяти этих замечательных людей, которые на всю жизнь нам оставили такой прекрасный город. И мы должны гордиться этими людьми и нашим городом. Без этих людей город бы не был создан.
А вот какой бы вы видели эту аллею? Вот если бы вам сказали, спроецировали, нарисуй, вот что бы вы хотели, чтобы там было? Фотографии, биографии, памятные даты, памятные объекты.
Ну, во-первых, конечно, строительство Сибирского химического комбината, не имея такой богатой механизации, как сейчас, сроки были очень сжаты. Угу. И строители за счет своего таланта, за счет своей мудрости делали все невозможное. А то, что там сделал на этой аллее славы, я думаю, что это должны быть, во-первых, обязательно фотографии почетных людей
химстрой.
Города Северса и химстроя.
Угу.
Обязательно увековечить фамилии, которые просто фамилии, чтобы внук, правнук пришел и увидел мою фамилию, и то для него это была большая радость.
Ну и вообще рассказ о нашем городе, о нашей области, о вообще всех тех объектах, если это возможно объять их так много, но основные, чтобы действительно история химстроя была сохранена. Спасибо за встречу. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что у нас сегодня был в гостях Николай Сергеевич Лукоянов, ветеран нашего города, ветеран управления химстроем. Будем верить, надеяться, что мы с вами подойдем к аллее строителей, подойдем, там, что будет у нас, фотографии, я пока не знаю.
И поклонимся
этой аллее. Это обязательно, да. Скажем спасибо всем тем, кто построил наш город, город-сад, кто построил Томскую область. Спасибо, здоровья вам.
Кто-то ищет любовь на сайтах, скрывая тайные желания в мегабайтах. Надеюсь найти ее на шумном пати или на паркинге, либо в баре. Люди сходят с ума, пытаясь разгадать тайну, откуда в любви сила плавить камни. Куда уходит она, когда остывает сердце? И почему так близко от любви до ненависти? Почему песни о любви заставляют грустить? И почему так трудно отпустить? Это как будто небо мстит, необъясним этот основной инстинкт. И больше не верить в любовь, no more. И ждать того момента, когда уйдет боль. Бежать от всего, чтобы снова найти любовь, любовь, любовь без памяти.
Это больше, чем сердце, это больше, чем весь мир. Это больше, чем вечность, любовь без памяти. Это выше, чем небо, это дороже, чем жизнь. Пронести через время любовь без памяти.
И кстати, все это не кстати. Их роман как дело рук какого-то писаки. Не самый лучший сценарий при данных обстоятельствах, но это их стайл из крайности в крайность. И что ни говори, они правда не пара. Но это их не парит, это их право. И наплевать на брата, ему плевать на правила. Их свела с ума,
с ума
любовь без памяти.
Любовь без памяти против целого мира.
Мира интриг и непонятных игр. Любовь под грифом совершенно секретна. Без грима, без спецэффектов, без фейка. Просто наслаждаясь каждым моментом, сдаться добровольно в плен и болеть этим. Вспышки страсти, этот неистовый свет слепит, но они вместе, и каждый миг как последний.